Добрый день, я Любовь Акелина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня на ваши вопросы отвечает архимандрит Мельхиседек. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Отец Мельхиседек, много вопросов, как всегда, к вам пришло, тем более после небольшого перерыва. Начнем мы с самого легкого и самого распространенного. Отец Мельхиседек, таинство венчания. Когда лучше венчаться, сразу или по прошествии времени в браке?
Ну, а что значит по прошествии времени? Год, два, три? Какой в этом смысл? Дело в том, что всегда надо начинать по полной программе, с Божьего благословения. Вот, с фундамент, дом мы строим с фундамента сразу. Вот, никто, и если есть такая возможность, мы как стройкой занимаемся. Фундамент есть разные марки. Вот, и 400-й, 500-й. Вот, и поэтому не надо дождаться, посмотреть, когда здание будет рушиться, тогда, может быть, добавим еще марки побольше, потому что этот фундамент вроде оказался слабенький. Поэтому нам предлагается благодать Господня, которая нам дается через таинство церкви, и поэтому лучше начать с благодати, начать с благословения, заложить правильный фундамент, и даже фундамент положить тоже с неким избытком, но по полной программе. Поэтому иногда бывает такое, что и меньшие браки не бывают прочными, и без венчания они не прочные, поэтому лучше использовать здесь все. И потом человек задает этот вопрос, наверное, сомневающийся в своем выборе. И задается этот вопрос на всякий случай, что а вдруг придется разводиться, да. Все-таки венчанный брак – это большая ответственность. Вот, и поэтому, может быть, сначала просто мы как бы попробуем. Но слушайте, никто не пробует прыгать с парашюта без запасного парашюта. И поэтому здесь таинство венчания как раз и есть, так сказать, еще один парашют. Потому что, ну, есть такая концепция социальной русской православной церкви, когда расписанный брак церковью признается. Вот, и мы считаем, что, так сказать, союз мужчины и женщины, который подтвержден через роспись, через осознанный шаг, через продумывание всех последствий, которые будут после этого. Вот это и алименты, это и наследственность. И человек доверяет и идет на это в противовес и в противоположность так называемым гражданским бракам. Человек сознательно идет на законный брак, на законное супружество. И церковь это признает. Вот. Но полный таинство и полный брак, конечно, это брак, совершенный, закрепленный таинством венчания. Не венчают у нас в церкви, не венчают без государственного брака, без росписи и без осознанного, продуманного, взвешенного шага между супругами. Человек этот вопрос задает на всякий случай, подразумевая о том, что а если вдруг что-то случится, то можно, так сказать, спокойно развестись, не имея за собой вот такого ответственности, когда брак все-таки венчанный. Поэтому с Божьей помощью, с упованием на Господа, расписывайтесь, венчайтесь. Вот, так сказать. И самое главное, не роспись и не венчание не сделают брак счастливым. Счастливым брак делает общий, совместный труд по долготерпению, смирению, нахождение общего языка, и поэтому не сама роспись, не само венчание, и это не палочка-выручалочка, и это не волшебное какое-то действие, которое вдруг двух эгоисток вдруг сделает, так сказать, это счастливыми людьми. Если не будет ежедневной, если не ежечасной борьбы с собственным эгоизмом, вот, то вряд ли что-нибудь из этого получится. Поэтому надо настраиваться именно, как кто-то из мудрых людей сказал, до брака у человека больше возможностей и меньше обязанностей. После брака у человека одни обязанности. и почти никаких возможностей. Одни обязанности. Поэтому надо на это настроиться. Настраиваться и, самое главное, в браке искать. Не, как, не чтобы тебя осчастливили, а в браке искать, кого ты можешь, как ты можешь сделать человека счастливым. Если ты этого будешь искать, то шансов у тебя, чтобы сделать человека счастливым, будет очень много. Если ты ищешь в браке, чтобы служили тебе и тебя делали счастливыми, и чтобы тебе было только в жизни хорошо. Но это как раз и есть тот эгоистический подход, вот, который, ну, спустя какое-то время может потерпеть фиаско. Поэтому вступайте в брак с надеждой на все лучшее, вступайте в брак с желанием послужить. Помни заповедь Господа, который сказал: «Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но для того, чтобы послужить». Если такой будет настрой, тогда и в браке, я думаю, все будет благополучно и счастливо. Тем более, что он будет подкреплен великой благодатью, таинством венчания.
Спасибо, батюшка. Почему нельзя причащаться, если живешь без росписи, но с одним мужчиной? Расходиться с любимым человеком очень тяжело. А причащаться хочется, потому что Христа люблю. Некоторые батюшки допускают, но я боюсь и не причащаю, ощущаю себя недостойной. Вот вопрос-то.
Ну, интересно, но какие батюшки, так сказать, разрешают, как раз это и есть то, что мы, о чем мы говорили, блудное сожительство, да, хотя с одним мужчиной. Ну и что с одним мужчиной? Ну, блудное сожительство, ну, какая разница, с одним или не с одним? Человек хочет выдать этим вопросом, выдать это за некое, так сказать, это закон.
Что вы одобрили?
Нет, ну,
ну
что,
нет, ну да, такой подтекст.
Ну, слово с одним. Слово с одним. То есть, так сказать, если бы не с одним, то это как бы понятно.
Ну, так называемый гражданский брак, хотя это не совсем брак.
Ну, даже на это так не называют.
Да.
И вопрос встает, так сказать, можно или нельзя в таком состоянии причащаться. Ну, если вы находитесь в смертном грехе, ну, какое, так сказать, здесь святое причащение? Интересно, так сказать, Василик однажды сказал, что блуд – это даже не начало брака. Поэтому, когда задают еще в последующем, могут быть вопросы, а можно ли до свадьбы, а вот узнать, а не узнать, так сказать, слушайте, ну, так сказать, блуд не может быть началом, так сказать, началом брака. И не может, так сказать, мы фундамент закладываем, сразу закладываем грех. Фундамент сразу закладываем какую-то мину под собственный дом. И поэтому здесь, конечно, так сказать, это закон духовной жизни, они такие же, как законы физические, законы дорожного движения. Может, и кажется, что это был не совсем красный, но он красный. Тебе, может быть, кажется, что, так сказать, у тебя скорость хватит, так сказать, обогнать машину. Но тебе кажется, то есть законы, они существуют независимо от того, что нам кажется. Нам кажется, что с одним мужчиной вроде, так сказать, это и не грех, и вроде бы как-то все
так
это...
Так что не расписаться-то, да, если же полтора года?
Я никак не пойму, в чем дело-то?
Один мужчина, живут полтора, сколько она тут пишет.
Ну да.
Потому что ничего, очень долго, я так понимаю.
Да, потому что никто не хочет нести никакой ответственности. Поэтому иногда так бывает. Она согласна жить с этим человеком, жить в браке. А ему-то не надо, потому что его это все устраивает. Потому что это обслуживающий персонал. Но если это обслуживающий персонал, да, надо же, так сказать, ну, задуматься, ну, кто ты для него, ну, кто ты?
Принимать решение, как христианки уже, если Христа любишь, уже.
Может быть, так сказать, какая-то судьба у тебя законная, и человек, который на роду, это должна была состояться какая-то чудесная встреча, а ты сама, так сказать, этого не позволяешь и не даешь места промыслу Божию, когда сами, как говорил отец Иоанн Крестьянкин, не берите на себя самодельных крестов. Не берите на себя самодельных крестов. Вот это самодельный крест. Ну, кто тебя просил? И потом рвется душа, рвется, так сказать, сердце разрывается, жизнь проходит, и в каком состоянии? И ты занят, и он занят, и непонятно, так сказать, что, во что дальше будет это выливаться. Но если за полтора года ты.
Ну да, надо расписываться, и все.
Ну, да.
И вот решение всех проблем. А батюшка, как относиться к священнику, который кричит на прихожан, постоянно ругает, требует благословляться у него на все действия в храме и вне его? То, что это послушание, смирение, понятно, но правильно ли это?
Ну, да никакое это и не послушание, никакое это и не смирение. Вот, если есть такая возможность, если это не деревня и не поселок городского типа, где только один храм и только один священник, ну, я бы, так сказать, бежал бы из такого храма. Вот, потому что, ну, это все...
Младостарчество, помните, мы с вами говорили, такое есть явление сейчас, к сожалению.
Да. Ну, если у тебя люди добровольно не берут, как ты можешь, так сказать, это заставить, тем более криком, чтобы на все брали благословение? Но это ровно противоположно тому, чего мы добиваемся. Мы добиваемся свободной духовной жизни, чтобы тебя слушали по любви и по уважению. Поэтому люди сами выбирают, так сказать, уже человека и священника, кому отдать послушание, кому искренне доверять, а когда через такие крики, требования, ну, это вообще просто человек не имеет права так поступать. Ну, а хорошо, а вопрос, так сказать, а если это деревенский храм, если храм только один, тогда что делать? Ну, все равно...
Приходить, молиться, причащаться и уходить.
В этот храм все равно ходить, потому что благодать Божия через таинство действует в церкви, вне зависимости от личности священника. Ну, а от этих криков надо подальше вставать возле двери, вот, и когда это начинается, выходить, проветриться, чтобы всего этого не слышать. Ну, мне кажется, это немножко какое-то преувеличение, потому что все-таки батюшки в нашей церкви Русской православной делится на хороших и на очень хороших. Да, поэтому я не знаю, откуда такие берутся.
Ну, вот так вот. Ну, батюшка, ну, все бывает. А отец Мелхиседек, следующий вопрос. Есть такая пословица: «Заставь глупого человека Богу молиться, он и лоб расшибет». Вера в Бога не должна быть чрезмерной. Да, есть такая поговорка. Не пословица, поговорка.
Ну, тогда бы не было в нашей церкви, не было вообще святых. Потому что с мирской, так сказать, с практической точки зрения, это все казалось чрезмерным. Уход в монастырь – чрезмерно. Подвиги поста и молитвы – чрезмерно. Столпничество – чрезмерно. Юродство – чрезмерно. Преподобнические труды – чрезмерно. Святительские труды миссионеров – которые добирались, как Макарий Алтайский, где на собаках, где на оленях, где пешком, все с точки зрения мирского человека, это все чрезмерно. Вот. Я бы здесь не сидел, мне тоже говорили, что ты, так сказать, это чрезмерно, когда я в 17 лет пришел к вере, сказать, что слушайте, ну ладно, просто в храм ходить, но это как бы нормально. А ездить в Лавру, вот, на все праздники и на буднях, быть в храме. Ну, это все чрезмерно. Ну, а кто это устанавливал? Кто устанавливал эту меру? Поэтому здесь, а еще в Писании есть такие слова: не мерую Бог дает духа. Но если кому-то Господь дал ревность, кому-то дал жар духовной жизни, или старец Паисий, который потрясающий из жизнеописания, который выпустил Даниловский монастырь, одно из самых полных жизнеописаний старца Паисия, выпустил Преображенский скит от Даниловского монастыря. Всем подвижникам веры и благочестия рекомендую. Вот старец Паисий говорит: я нес послушание гостиничник в гостинице, то есть принимал паломников. И в это время он с детства, у него был туберкулез. Он говорит, и были такие обострения, что я харкал кровью. То есть вот такая чрезвычайно была у человека ситуация. Но по молодости, мне хватало сил. Потом идти помогать трапезнику, а это тоже одно из самых тяжелых послушаний. И еще я пытался ухаживать за старцем, за которым плохо ухаживал его послушник. А в монастырях обычно достаточно одного послушания. Но он видел, что люди нуждаются в его помощи. И он говорил: я валился с ног, но при этом летал на крыльях.
Удивительно.
Испытывал такую радость и такое вдохновение, что я готов был бы еще что-то делать, если бы видел, кто нуждался в моей помощи. Но с точки зрения, так сказать, простого обывательской, с нашей, но это тоже все чрезмерно. чрезмерно, то тогда не было бы святых. Но и еще в нашей жизни многие люди, даже в простых отношениях, боятся перетрудиться внутри своей собственной семьи. А я уже убирала, а я уже мыла, а я уже стирала, а я уже
гладила, а я уже в магазин ходила,
а я уже готовила и прочее, прочее.
Или он. Мужского вроде можно.
Или он. А я сегодня лампочку поменял.
Я сегодня в магазин сходил.
И вот, значит, бояться перетрудиться. В отношении кого? В отношении любимого человека.
Но если ты это не сделаешь,
значит, это будет делать она. Если ты не будешь это делать, значит, это будет делать он. И старец Пейси потрясающе сказал нам всем примеры, духовную формулу. За самоотверженную любовь, за самоотверженную, значит, это честь сверх меры, за самоотверженную любовь, Бог дает двойное здоровье. Поэтому, дорогие братья и сестры, никогда не бойтесь внутри своей собственной семьи по отношению к родным и близким перетрудиться, как вам это кажется. Поэтому, потому что Господь именно таким людям, которые чрезмерно что-то пытаются делать в отношении своей семьи, в духовном плане, дает двойную благодать и двойное здоровье. Поэтому нет этой меры. И кто устанавливает эту меру? Утренняя и вечерняя молитва – это мера, этого достаточно. А если у человека есть иное желание добавить одно, другое, третье, так сказать, полчаса молитвы – это достаточно или нет? Возле кровати посидеть, так сказать, или навестить друга, ограничиться получасом или полтора. Вот что здесь будет мера? Полчаса достаточно, час или полтора? Или больше, а никто не знает. Для кого-то это достаточно и получаса, а у кого-то есть расположение и есть силы, но сделай больше, если ты это можешь. Это же все идет по расположению и по велению сердца, поэтому назвать что-то чрезмерным в отношении нашей веры, это, конечно, это очень все сложно.
Замечательный ответ. Как бороться против хульных мыслей? Они постоянно преследуют, появляясь в голове против воли. Что-то, правда, не знаю, что за хульные мысли.
Ну, дело в том, что, Василина, часто такое бывает. Люди даже, из священнической практики идет сам ответственный момент богослужения. Херувимское, евхаристический канон или момент святого причащения.
Да.
И многие часто рассказывают, и это и видно по жизни. И вдруг ты идешь к святой чаше или в момент херувимской, а в башке неизвестно, откуда взялось. Слушай, только что видел девушку или, так сказать, видел юношу или мужчину или женщину. И начинаются такие сцены, такой кинематограф, так сказать, что ты даже сам этого не мог. Ты мог просто сделать какую-то оценку, да, симпатичный, красивый человек. Но дальше началось голливудское кино. И человек сам потрясается. Я же этого не хотел. То есть, я просто посмотрел, сказал, что красивый человек. А зачем дальше-то пошли, так сказать, какие-то сцены личного плана? И человек, так сказать, переключается на это, начинает переживать, расстраиваться. Вот никак не может прийти в себя. Вот такой бурный наплыв и как раз хульный помысл. Или наоборот. Да все это чушь. Да ничего этого нет. Относительно веры, таинств, относительно молитвы, это очень часто это у людей бывает. И поэтому правильно люди задумывают, а что в этом плане делать?
Да,
Лисичник говорит, что хульные помыслы надо просто презирать. Но не всякие это смотрят.
Да, а каким образом, если это картинка, как вы сказали, голливудская?
Нет, не стоит даже ее начать рассматривать, а сосредоточиться на том, что происходит. Я иногда пример приводил, чтобы больше понять, а как вот презирать? Вот как? Например, выходим из метро. Это редко бывает, но вечерами, может быть, сейчас летом, я сам, так сказать, масса таких случаев это было. Выходишь из метро, стоит группа молодых людей и ругаются матом. И что-то до тебя долетело. Так? Что в таком случае надо делать? Я говорю, руки в ноги, и быстрее домой, чтобы не долетали эти песни, не долетал этот разговор. Но если мыслью остановиться и сказать, интересно, а вот это мат или не мат? А подожди, а сколько же им лет? А что же они делают? Ой, а там еще среди них девчонки есть. Ой, да еще они, а, да они еще и курят. Ой, да они еще и пиво это пьют. Значит, что получилось? Значит, вы на этой ситуации, на этой истории застряли. Вы застряли, вы забуксовали. Вот вас это никак не касалось. Надо быстро было пролетать мимо. И не фиксировать то, что происходит, информация, которая поступала снаружи. То же самое. Бывает внутри, когда бесы внутри нас, образно говоря, начинают ругаться матом. Это не мое. Я этого не хотел. Но это бесовская работа, потому что Маковеки говорил, дьявол – духовная сущность. Наш ум тоже духовен и нематериален. И он имеет доступ к нам через наш ум, через мысли, которые нам он подбрасывает, для того, чтобы мы на них остановились вниманием. Надо эти мысли, их, вот то, что мы называем хуйными мыслями, надо их просто презирать, не обращать на них внимания и сосредоточиться на положительном и духовном. Святитель Феофан предлагает дальше идти и говорит, в противоположность этим мыслям и этому греху, и этим, так сказать, образом, надо включить молитву до тех пор, пока не сгладятся эти мысли из нашего сознания. Это все равно, что как вынуть занозу. То есть она попала, но начинай ее вытаскивать. Здесь, так сказать, вопрос может быть спорным. Потому что начинай молиться против этих мыслей, и у тебя, так сказать, идет богослужение, идет молитва, или утренние вечерние молитвы, и такое бывает во время утренних вечерних молитв, тоже какая-то чушь. Но смысл-то в чем? Бесовской работы, чтобы отвлечь наше сознание на них. И поэтому, если можно так сказать, эти мысли надо уметь презирать и в краткую включить монету, что Господи, одно слово, Господи, не соизволяю, Господи, очисти, Господи, помоги. Но еще есть новоплинские старцы, Анатолий Зерцалов, он говорит о том, что к этому был повод.
А какой?
А к этому был повод. И вот он говорит, хульные, блудные, нечистые помыслы чаще всего мучают и беспокоят людей гордостных. Людей гордостных. Как когда человек подумал, я не такой, как прочие человечества. И бах, тебя с неба на землю. Ты думал, да, вообще ничего. И вот вдруг, неужели такое может быть? Да, может быть. И за осуждение. Но обычно людям гордостно свойственно и осуждать. И вот он говорит, за гордость и за осуждение часто бывают люди мучимы вот этими самыми хуйными помыслами. Поэтому надо и причину искать, в ней покаяться, и научиться не обращать на это внимания, потому что человека могут довести, в конце концов, просто до истерики. Слушайте, такие мысли у меня, да, я же не хотел, да, а у меня опять. И человек зациклился, оставил молитву, стал себя, так сказать, осуждать, стал, так сказать, я вообще последний грешнейший человек, потому что у меня такие мысли появляются. А это не его мысли, это не его состояние. И не было его воли, не было его соизволения на эти мысли. А человек, так сказать, начал буксовать, на это чрезмерно обращать внимание и запутался. Короче, молитва и презрение этих помыслов, и борьба с гордостью и с осуждением.
Да, иначе наблюдала недавно, к чаше идут, так тетушки переругались, ну, слушайте, вообще уже, я говорю, сестры, к чаше идет, уже даже не выдержала.
Бывает,
батюшка, бывает. Вот сама свидетель недавно,
нет,
да.
У нас такого не бывает.
Нет, ну, вот у вас... Нет, знаете, это очень часто бывает в каких-то... праздники не в приходских храмах, а в храмах других больших, где собираются...
И посторонние люди,
да,
друг друга не знающие. И показалось, бывает, что кто-то зацепил, кто-то не так.
Батюшка, скажите, можно ли работать в коммерческой фирме, которая ведет двойную бухгалтерию и имеет проблемы с налоговой инспекцией? Главное, чтобы у нее, наверное, проблем не было.
Слушайте, ну там, где проблемы с налоговой инспекцией, и тем более, если вы бухгалтер,
да, вот, нельзя точно.
То нельзя работать точно. Если вы сотрудник, то за проблемы с налоговой инспекцией сдвоенной бухгалтерии будет отвечать руководство.
Да.
А если вы имеете отношение к руководству, имеете отношение к бухгалтерии, вот, то, ну, как говорится, есть все до поры до времени. Это как лотерея. Поэтому я бы не советовал. Тем более, если вы бухгалтер, а начальство вас заставляет это делать, и это делать вне закона, что вы не можете, сделать нормальную документацию, которая бы вас, от проблем налоговой отвела, то в конце концов, начальство останется в стороне, отвечать за все придется вам. Поэтому подставляться, особенно в делах бухгалтерии, не рекомендуется категорически.
Батюшка, спасибо большое. У нас буквально полминутки осталось до окончания программы. Ваше пожелание нашим зрителям в Петровский пост, который имеет особое к вам отношение, а вы к нему, пожалуйста.
Блаженный Августин однажды сказал, что бы вы ни делали, и что бы вы ни ткали, пусть ваши нити крепятся к небу.
Сердечно благодарю, отец Мельхиседек, за то, что вот так сегодня обстоятельно отвечали на наши вопросы. И до новых встреч.
Всего доброго.
До свидания. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви» с архимандритом Мельхиседеком. И я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13:00 по московскому времени.